ко мне.
Приятного аппетита.
Здравствуйте, дорогие слушатели, это Рок Омлет и ее ведущий Алексей Апет. Мы начинаем наш рассказ о легенде рок-музыки, группе Led Zeppelin. Наверное, у каждого десятилетия есть свое музыкальное лицо. Если говорить о 70-х, то именно Led Zeppelin, наверное, и явилась одним из ярчайших представителей того времени, став его символом. Ну что ж, начнем. Сразу после песни «Stairway to Heaven» — «Лестница в небо».
And it makes
Сага Led Zeppelin началась в 1943 году в белой строго рациональной Англии во время войны. Джеймс Пейдж, служащий авиакомпании, женился на Патриции Элизабет Геффикен, секретаре врача. 9 января 1944 года она родила своего единственного ребенка. Сына назвали Джеймс Патрик Пейдж. После войны семья Пейджей переезжает в Хелтхэм, а в середине 50-х – в Ипсон, графство Суррей, тихий городок с сельской природой и лошадиными скачками. Джимми рос в полном одиночестве. Он даже и не помнит, были ли у него друзья по играм до 5 лет. Эта обособленность в детстве, пожалуй, наложила отпечаток на мою последующую жизнь. 1. Большинство людей не могут жить без себя подобных, они становятся пугливы, а моя изолированность не беспокоила меня нисколько, она давала мне чувство безопасности. Джимми Пейдж. И все же Джимми нашел своего самого верного друга в возрасте 15 лет. Это была гитара, в испанском стиле с металлическими струнами. Джимми не знал, что с ней нужно делать, поэтому он принес ее в школу, и приятель показал, как с ней надо управляться. После того, как он услышал рок-н-роллы Элвиса и Чака Берри, по утверждению музыканта, восторг и жажда деятельности просто захватили его, и он захотел стать частью всего этого. В скором времени гитара стала всепожирающей страстью жизни Джимми Пейджа. Среди новых друзей был парень одного возраста с Джимми, которого звали Джефф Бек. Их обоих связывала огромная любовь к гитаре. Вскоре испанская акустическая гитара больше не устраивала. К 1960 году Пейдж становится обладателем электрогитары. Высокий, очень худой, настороженный и очень смышленый, он был чемпионом школы по прыжкам в высоту и примерным учеником. Ежедневно учителя забирали у Джимми гитару на время занятий, возвращая ее только после 4 дня. Прекрасно, что в школе не было преподавания игры на гитаре. Самообучение – первая и наиболее важная часть моего образования. Помню, что мы с Джеффом Беком наслаждались музыкой и игрой, но именно потому, что мы не обязаны были заниматься этим. Джимми Пейдж. В 16 лет Пейдж уже играл в местных группах Ипсома. В 1961 году группа Джимми выступала в качестве разогрева для именитых групп Thunderbirds, Криса Фарлоу и Pirates Джонни Кида. Пейдж принялся заводить публику своими естественными, танцевальными, но очень все же необычными гитарными ритмами. Случилось так, что лондонский певец и продюсер Нейл Кристиан оказался в этом зале. После шоу он предложил Джимми работу соло-гитариста в своей группе Nail Christian and Crusaders – Нейл Кристиан и Крестоносцы. После сдачи экзаменов родители Джимми наконец дали свое согласие. Crusaders играли музыку Чака Берри и Бо Дидли. В Лондоне 17-летний Джимми Пейдж начал пробивать себе дорогу и по скорости стал одним из тузов английской рок-гитары. Определенно он был звездой Crusaders и настоящим лидером со своей блестящей современной аппаратурой, которую другие молодые гитаристы никогда не могли себе позволить. Пейдж зарабатывал 20 фунтов в неделю, и это было в те времена, когда водитель автобуса почитал за счастье заработать и 10. Он был одним из первых гитаристов Лондона, играющих с педалью, и все восходящие звезды ориентировались на Джимми Пейджа. Crusaders выступали очень интенсивно по всей Южной Англии, поэтому спустя несколько месяцев Пейдж просто переутомился. Группа практически жила в своем прицепе в постоянной сырости, переезжая с места на место по тряским дорогам Англии. Однажды вечером в Шеффилде, поднимаясь по лестнице, он неожиданно потерял сознание. Врачи поставили диагноз – крайнее истощение и бронхит. Решив, что такая напряженная жизнь не для него, Джимми оставляет Crusaders и направляется в художественную школу, намереваясь заняться живописью. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. The dealer came to me, said, trade in your Ford, and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want, and then sign that line, and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car, and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down rag.
Cadillac convertible, Ford Dodeville, with a continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off tape. I want air conditioning. I want automatic heat. I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yes, I'm gonna get that car and I'm gonna head on down the road. Yeah.
Чак Берри, композиция «No Money Down». В то время как молодой Пейдж учился рисовать и смешивать краски, культурная жизнь в Англии била ключом. Взлет Beatles и Rolling Stones, целое новое поколение британских блюзменов. Джимми внимательно следил за всеми событиями и не собирался оставлять музыку. Чтобы достичь профессионального мастерства, он превратил холл дома в музыкальную студию с магнитофоном, грудами пластинок, усилителями, различными электрогитарами, набором ударных и прочими инструментами. Каждое воскресенье у Джимми собирались и играли молодые блюзмены, среди которых были Джефф Бек и Эрик Клэптон. Мать Пейджа, привившая сыну вкус к музыке, готовила чай. Иногда Джимми неожиданно исчезал с гитарой, отправляясь в путешествия по Скандинавии, Европе и даже по восточным странам. Предпочтение отдавалось автостопу. Однажды он даже достиг Индии, но возобновившиеся воспалительные процессы заставили Пейджа вернуться домой. В то время по всей Англии создавались новые группы, и Джимми был буквально засыпан предложениями стать соло-гитаристом сразу во многих из них, но проблемы со здоровьем заставляли его отказываться. Все же отложив в сторону кисть, Пейдж приступил к работе гитариста в студии, исполняя роль виртуозного наймита, используемого продюсерами для добавления гитарных партий на записях других групп. Пластинкам английских групп предъявлялись большие требования, а в сонном Лондоне был только один электрогитарист-студийник – Биг Джим Салливан, считавшийся довольно способным в искусстве аранжировки и обыгрывания музыки новых групп. Теперь был еще и Джимми. Период между 1963 и 1965 годами он принял участие в нескольких сотнях записей, среди которых такие шедевры, как песни The Who, The Kings, The Rolling Stones, Джо Кокера, Тома Джонса и многих других. Короче говоря, в музыкальном наследии раннего периода свингующего Лондона трудно найти фонограмму, где Пейдж что-нибудь не бренчал бы на гитаре. По воспоминаниям современников, этот замкнутый, слегка аутичный юноша, который, когда было нужно, совершал чудеса, например, не умея играть по нотам, вечная беда всех самоучек, овладел этим делом всего за 2 недели и был к тому же покладист, покорно следуя всем капризам продюсеров. К тому же Джимми овладевает искусством звукозаписи, продюсирует пластинки молодых музыкантов и участвует в многочисленных сейшенах.
In. It's me, I'm here again. Give me a smile and show me through. You know I'm here to be with you. No one to see us, no one else around. So cuddle me tight, turn up the light. Your mama's out of town. Look at the moon, we know so well. I'm sure my love that he won't tell. Don't be afraid to hold my hand. I'm sure your ma would understand. It's very quiet, not a single sound. So cuddle me tight, turn out the light. Your mama's out of town tonight. Better put the cat out. You know what they say. People say when the cat's away, all the mice will play. So go, and in a while, perhaps you'll show a little smile. One of these days, we'll have a home, a little place to call our own. It won't be long now, I'll put the money down. So cuddle me tight, turn out the light. Your mama's out of town. Thank you. I'll put the money down. So cuddle me tight, turn out the light, your mama's out of town tonight. Your mama's out of town tonight.
Carter Lewis and the Southerners, Your Mama's Out of Town. Одна из композиций с участием Джимми Пейджа. Одна из самых крутых групп Лондона 64-65 годов была группа Yardbirds со своим резвым ритм-н-блюзом и заводным молодым гитаристом Эриком Клэптоном, который, правда, из-за рьяного желания играть только блюз и не размениваться на поп-хиты, покидает группу в марте 65-го. И вот тут-то в группу на место соло-гитариста приглашают Джимми, который, однако, отказывается, предлагая вместо себя Джеффа Бека. Через год, окончательно уставший от рутинной студийной работы, Джимми все же занимает место в Yardbirds, но не место соло-гитариста, там был Бек, а место ушедшего басиста. Неожиданный поворот, не правда ли? Он был счастлив, говорил ритм-гитарист Yardbirds Крис Дрея. Хотя бас и не его инструмент, довольствовался и этим. Он был просто рад работать в группе, Джимми самоуслужливость и благодарность. Первая американская турне Джимми с Yardbirds началась в августе 66-го. В музыкальном отношении Yardbirds находились в зените славы. Когда они выступали в памятном шоу на острове Каталина, Джефф Бек неожиданно простудился и отказался играть. Было решено передать бас-гитару Крису Дрея, а соло – Джимми. Джимми Пейдж выждал момент и изменил ход событий. Это был триумф. В конце вечера музыканты группы были спокойны как никогда. У каждого было чувство, что Джефф не задержится в группе и что в дальнейшем Yardbirds будут иметь дело только с Джимми Пейджем. Но Джефф продолжил работу в группе, в которой теперь было два соло-гитариста. В таком составе музыканты успели записать всего несколько композиций. Вот одна из них. Она называется «Happenings 10 Years Time Ago». Многие называют эту песню как первую композицию совершенно нового в то время стиля – психоделический рок. Однако счастье в виде двух виртуозных соло-гитаристов в одной группе длилось недолго. Джефф становился все более замкнутым и разочарованным. Темпераментный, суетливый, ранимый, с ужасными головными болями от перенесенного в детстве несчастного случая, он мог играть воодушевленно и четко один день, а потом рассеянно и неритмично на последующих трех концертах. Джимми каждый концерт отыгрывал без задоринки. В октябре Yardbirds предприняли попытку пятинедельных гастролей по США. Гастроли были ужасными. После трехдневной поездки на автобусе, играя два концерта на день, Джефф Бек сломался. В сердцах он пнул ногой стойку с усилителями, разбил вдребезги гитару и купил билет на ближайший авиарейс в Лос-Анджелес. Yardbirds остались вчетвером. По прибытии группы в Лос-Анджелес Джефф принес свои извинения, но на собрании группы трое из четырех участников отказались когда-либо еще играть с Джеффом. Перед отъездом Бек предложил Джимми уехать вместе, на что тот отреагировал: «Нет, я собираюсь остаться». Финансовым менеджером группы становится Питер Грант. Впоследствии его будут называть пятым членом Led Zeppelin. Родившись в 1935 году, он столкнулся с немалыми трудностями в жизни. Разрушенный дом, эвакуация во время войны, отсутствие образования. К 13 годам Питер становится рабочим сцены в театре. Массивный, с тяжелым взглядом, он работал вышибалой в ночном клубе и актером массовки. Будучи воспитанником улицы, которая привила ему уникальное чутье на деньги и умение зарабатывать, к концу 50-х Питер был уже довольно известным британским менеджером американских рокеров, таких как Литл Ричард, Джин Винсент и Эверли Бразерс. Легенда, ходившая в музыкальных кругах Англии, гласила, что Грант избил импресарио, пытавшегося надавить на Литла Ричарда после концерта, а затем отдубасил и шестерых полицейских, прибывших для наведения порядка. К середине 60-х Грант разъезжал по США в качестве тур-менеджера Animals. Неукротимый и неустрашимый он был полной противоположностью молчаливому, скрытному Джимми Пейджу, который просто хотел играть на гитаре для раскованных американских ребят, путешествовать и зарабатывать миллионы фунтов. К моменту встречи Пейджа и Гранта конец Yardbirds был предрешен. Да, несмотря на горячее желание остальных музыкантов продолжать вчетвером, с уходом Бека что-то в команде надломилось. Их новый продюсер Микки Мост, в основном интересующийся легковесными трехминутными хитами, оказывал сильное давление на музыкантов. О группе начали забывать в Англии, упор в основном делался на Штаты. Питер Грант нанял нового турменеджера, его звали Ричард Коул, высокий и мускулистый. Он представлял из себя более привлекательную и менее гигантскую копию Гранта. Ричард проработал на Питера и Led Zeppelin все последующие 13 лет. В то время, когда Yardbirds находились в Нью-Йорке, произошло кое-что, что имело очень важное значение для будущей группы Led Zeppelin. Ричард Коул связался с Китом Муном и Джоном Энтвистлом, барабанщиком и басистом The Who. Вечером пьяные Мун и Энтвистл проклинали Who и хотели создать новую группу с Джимми Пейджем и Стивом Уинвудом. Энтвистл обратился к Коулу. Мы назовем ее Led Zeppelin. Он понесется вперед с офигенной скоростью, как свинцовый снаряд. Ричард Коул рассказал Джимми об этом проекте сразу же по приезду в отель. А тем временем, поздней весной 68-го, Yardbirds распались. Я старался удержать их. Окруженный различными идиотами, наш вокалист Кит не принял мои слова всерьез. Он напился и орал песни в общественных местах. Это было обидно. Музыканты почти стыдились названия своей группы, хотя я и не знаю почему. Мы были хорошей командой. Мне никогда не стыдно признать, что я находился в Yardbirds. Джимми Пейдж. Годы спустя Крис Дрея попытался обрисовать роль, которую Джимми Пейдж играл в Yardbirds. Он очень много работал над созданием и техникой музыки. У него было профессиональное отношение, быстрота в работе. А мы вели себя как дегенераты и неорганизованная толпа. Мы уставали, а Джимми был свеж и полон энтузиазма. Он пытался взять на себя как можно больше, но все это нужно было только для одного — создания базиса, платформы. Композиция «White Summer» с последнего студийного альбома «The Yardbirds – Little Games». После распада Yardbirds Питер Грант позвал Джимми и сказал, что у них сохраняются права на название группы и что есть возможность поехать в Скандинавию. Пейдж ответил согласием. Он думал продолжать играть хард-рок, стиль Yardbirds, однако под влиянием изменчивого течения жизни вкусы Джимми заметно смягчились. Пришло увлечение фолком. Должно быть, по его мнению, золотая середина между легкой и тяжелой музыкой. Также Джимми настаивал на том, чтобы будущее творение было самостоятельным и независимым в финансовом и артистическом плане. Он был свидетелем падения Yardbirds, и единственной причиной этого был плохой менеджмент. Джимми Пейдж больше не желал, чтобы им манипулировали. В начале сентября он и Питер Грант основали новую компанию, названную Super Hype Music Incorporated, которая освободила их от дальнейших обязательств записываться по указке Микки Моста. А тем временем приближалась турне по Скандинавии, обусловленная контрактными обязательствами. Перед Джимми стояла задача поиска музыкантов. Он очень хотел заполучить вокалиста Терри Рейда, однако тот только что подписал контракт с Микки Мостом. По дружбе Терри рассказал Джимми о никому неизвестном певце из одной никому неизвестной бирмингемской группы, высоком блондине, похожем на сказочного принца с душераздирающим кошачьим голосом. Звали его Роберт Плант. Джимми позвонил ему и договорился о встрече. Роберт, в свою очередь, поинтересовался насчет барабанщика. Джимми ответил, что еще ищет. Плант заметил, что есть один такой на примете, и его надо бы непременно послушать. Как раз тогда Пейджу позвонил басист и аранжировщик Джон Пол Джонс, узнав, что Джимми набирает новую группу. Джонс беспрекословно считался блестящим аранжировщиком и музыкантом. Ему не нужно было искать работу. Я просто мог помочь ему самовыразиться, и он считал, что нам лучше работать вместе. У Джона была отличная музыкальная подготовка и великолепные идеи. И я воспользовался случаем для приглашения. Джимми Пейдж. Настоящее имя Джона Пола Джонса – Джон Болдуин. Он родился 3 января 1946 года в Сидкапе, графство Кент. В отличие от большинства рок-музыкантов, мальчик родился в музыкальной семье, поэтому в возрасте 2 лет он уже занимался музыкой. Все началось с пианино. А свою первую бас-гитару Джон получил в возрасте 13 лет. Подарил ее отец, и только после вступления в группу. Отец сначала протестовал. «Это не дело. Купи-ка лучше саксофон-тенор. Через 2 года никто и не вспомнит о бас-гитаре». Но мальчик был непреклонен. К моменту своего 16-летия Джон Болдуин уже имел группу, выступавшую на американских военных базах южного побережья Англии. В 17 лет его без вопросов взяли в популярный биг-бенд Джета Харриса и Тони Михана. Биг-бенд шел в прогрессивном русле, играл практически то, что позже назвали джаз-роком. По воспоминаниям Тони Михана, нервный и очень музыкальный юноша был всесторонне одарен. Кроме баса, он блестяще владел органом. В 1964 году, в возрасте 18 лет, он взял псевдоним Джона Пола Джонса и выпустил свою первую запись, инструментальную композицию под названием «Баджа». Джон учился мастерству аранжировки и, конечно же, при всякой возможности подрабатывал в студиях сессионистом. К 1965 году Джон Пол Джонс превратился в одного из самых блестящих бас-гитаристов и аранжировщиков Лондона, работая в студиях с различными исполнителями. Вот тут-то Джон и встречает Джимми Пейджа. Они, что говорится, учуяли друг друга. Не то чтобы сдружились, но стали тянуть друг друга на сессии по древнему принципу «ты мне, я тебе». Одно из первых предложений на работу штатного аранжировщика последовало от Hammond's Hammets. Он также продюсировал струнные партии для песни «She's a Rainbow» группы Rolling Stones, а затем работал с Джеффом Беком и Терри Рейдом. Но к 1968 году, как и Джимми 2 годами ранее, Джону ужасно надоедает вся эта рутина. Он хочет играть в группе. Узнав про то, что Джимми набирает музыкантов, он сразу же звонит ему. «Джим, как дела? У тебя уже есть своя группа?» Он: «У меня еще никого нет». Джон продолжил: «Если тебе нужен бас-гитарист, позвони мне». «Хорошо. Я собираюсь посмотреть певца, о котором рассказал Терри Рейд, а он, в свою очередь, знает подходящего барабанщика. Я позвоню тебе, как только узнаю, что они из себя представляют». А вот что они из себя представляют, мы узнаем в следующей передаче. Оставляю вас с композицией из первого альбома Led Zeppelin. «Your time is gonna come». Твое время еще придет. Счастливо, друзья! We'll be right back.
around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane, trouble's gonna come to you. One of these days and it won't be long, you look for me but baby I'll be gone. This is all I gotta say to you, woman.
Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your time is gonna come.
Made up my mind, break you this time, won't be so fine, it's my turn to cry. Do what you want, I won't take the brunt. It's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, 'cause I'm gonna wait to stay, gonna make you fail.